В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Тбилиси собирается обратиться во Всемирную организацию здравоохранения, чтобы она проверила лабораторию Лугара, которая так волнует Владимира Путина. Политический пинг-понг в Абхазии продолжается. Оппозиция требует отставки Рауля Хаджимба, провластные политические силы требуют дождаться выборов. Почему в Южной Осетии не применяется уголовное преследование за жестокое обращение с животными? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Кэти Бучуришвили.
Константинопольская православная церковь отказалась разрывать отношения с Русской православной церковью и призвала прихожан молиться о единстве христиан. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на обращение экзархата русских приходов Константинополя в Западной Европе к пастве. В документе сказано, что Константинопольская церковь состоит в полном общении со всей православной церковью и продолжает упоминать предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла на службах. Экзархат призвал всех священников, монахов и прихожан молиться о единстве христианской церкви. Синод Русской Православной Церкви ранее на этой неделе принял решение о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за разногласий о канонической принадлежности территории Украины. Верующим РПЦ запрещено принимать участие в таинствах и богослужениях Константинопольской Церкви. Накануне на сайте Change.org была опубликована петиция части прихожан РПЦ с призывом к патриарху Кириллу пересмотреть решение о разрыве отношений. Ее автором стал бывший редактор журнала «Московской патриархии» Сергей Чапнин. В Стамбуле 27 октября пройдет встреча лидеров Турции, России, Германии и Франции, посвященная урегулированию конфликта в Сирии. Сообщение об этом подтвердили в пятницу представители всех четырех государств. Это первая встреча в верхах по сирийской проблематике в подобном формате. Президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин несколько раз обсуждали тему Сирии как между собой, так и с участием президента Ирана. В прошлом месяце турецкие и российские лидеры договорились о создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. При этом Россия оказывает военную поддержку сирийскому президенту Башару Асаду, а Турция поддерживает ряд формирований сирийской вооруженной оппозиции. Лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель в последние дни неоднократно предупреждали об угрозе гуманитарной катастрофы в Сирии в случае наступления правительственных войск на отряды вооруженной оппозиции в Идлибе. Франция и Германия вместе с Россией и Украиной образуют так называемую «нормандскую четверку», в рамках которой обсуждается мирное урегулирование на востоке Украины. Лидеры обеих стран ЕС неоднократно осуждали действия России как на Украине, так и в Сирии, однако при этом говорили о необходимости диалога с Москвой для поиска путей разрешения конфликтов.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Саудовской Аравии обсуждают возможность обвинить в организации убийства журналиста Джамаля Хашаги советника наследного принца Мухаммада бин Салмана. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на три источника, знакомых с планами руководства королевства. Королевство планирует заявить, что генерал-майор Ахмед Аль-Ассири убил журналиста, неправильно поняв распоряжение наследного принца доставить Хашаги в Саудовскую Аравию на допрос. Генерал хорошо известен западным медиа после того, как стал официальным спикером Международной коалиции суннитских государств, воюющих в гражданской войне в Йемене на стороне правительства против повстанцев-шиитов. Но в прошлом году его перевели на работу в разведку, и убийством журналиста он хотел проявить себя на новом месте, планируют заявить саудовские власти. Эта версия могла бы помочь снять обвинения в организации убийства Хашаги с наследного принца и остановить международный кризис, связанный с исчезновением журналиста. Оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашаги пропал 2 октября после того, как вошел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие следователи полагают, что Хашаги был убит на территории консульства. В Эр-Рияде причастность официальных властей к пропаже журналиста отрицают. Исчезновение журналиста может привести к международным санкциям против Саудовской Аравии. Президент США Дональд Трамп заявил, что саудовский журналист Джамаль Хашоги, похоже, действительно был убит. Такое заявление глава Белого дома сделал, отвечая на вопросы журналистов на авиабазе «Эндрюс» в Мэриленде. Трамп отметил, что он дождется официальных итогов расследования, но если причастность властей Саудовской Аравии к смерти журналиста подтвердится, последствия для Эр-Рияда будут весьма суровыми. В Керчи простились с погибшими при стрельбе и взрыве в политехническом колледже. На траурную церемонию, по данным городских властей, пришли более 30 тысяч человек. Многие принесли цветы и зажженные свечи к гробам с телами жертв трагедии, которые были установлены на центральной площади Керчи. На траурном митинге выступил глава правительства, аннексированного на России Крыма, Сергей Аксенов. Он возложил цветы к гробу каждого из погибших и пообщался с родственниками имама Керчи. Митрополит провели молебны. Память погибших почтили минутой молчания. Сегодня же тела погибших перевезли на городское кладбище для захоронения. Большинство из них похоронят в Крыму, четверых в Краснодарском крае. Студент из Челябинска Егор Перепелкин будет похоронен на родине. Жертвами взрыва и стрельбы в политехническом колледже в Керчи стали 20 человек.
Новости представила Кэти Бочуришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Ни много ни мало генетическое оружие. Вот какими разработками, по мнению российского президента, занимается пресловутая лаборатория «Лугара» около Тбилиси. Владимир Путин озвучил свою версию истинной деятельности Центра общественного здоровья вчера. В ответ на это сегодня Грузия заявила, что собирается обратиться во Всемирную организацию здравоохранения, чтобы она проверила лабораторию «Лугара», которая так волнует российского президента. Владимир Унанян с подробностями.
Американцы используют Грузию в попытке изменить первоначальный облик неблагонадежных народов. Президент России вывел на новый, недосягаемый уровень подозрения, озвученный ранее МИДом и Министерством обороны. Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи выразил опасение, что американские специалисты из центра «Лугара» в Грузии работают над созданием очень опасного вируса, который будет действовать избирательно на представителей определенной этнической группы.
Эти разработки, если они действительно проводятся, они очень опасны и связаны с последними достижениями в области генетики. Это значит, что из того, что вот я видел, могу только это повторить, о чем там идет речь? О том, что выявляются какие-то препараты, которые могут влиять избирательно на человека в соответствии с его принадлежностью к определенной этнической группе. И через 2-3 поколения... А якобы проводятся такие опыты уже на животных. У собак, у крыс, у них цикл достаточно быстрый. Во втором-третьем поколении уже наступают такие изменения, которые просто кардинальным образом меняют первоначальный облик.
Откуда у него такая информация, российский президент не уточнил, сославшись лишь на то, что знаком с данными, обнародованными бывшим министром госбезопасности Грузии Игорем Георгадзе. Последний, к слову, на родине обвиняется в организации покушения на экс-президента Эдуарда Шеварднадзе и все эти годы скрывается в Москве от грузинского правосудия. При этом Путин не упустил возможности намекнуть. Либо американцы прекращают свою биологическую активность вблизи российских границ, либо Москва сама займется этими самыми этновирусами.
Нужно понимать, все должны понимать, значит, ничто ниоткуда не берется и никуда не исчезает. Действие равно противодействию, или точнее наоборот. Поэтому, если кто-то будет разрабатывать такие вещи, то он должен понимать, что и другие будут этим заниматься. Лучше заранее сесть и вырабатывать единые правила поведения, решения в этой чрезвычайно чувствительной сфере.
То, что сфера чрезвычайно чувствительна для Москвы, показал ажиотаж, с которым российское внешнеполитическое и оборонное ведомство взялись за обличение коварных планов американцев, раскрытых беглым грузинским министром. Дошло до того, что тема была поднята на женевских дискуссиях, то есть на площадке, где рассматриваются вопросы, касающиеся Абхазии и Южной Осетии. В частности, главный российский переговорщик, замглавы МИД Григорий Карасин, выразил уверенность, что в Центре общественного здоровья, находящегося под управлением Министерства здравоохранения Грузии, американские вирусологи втайне, в том числе от грузинских коллег, разрабатывают очень опасные штаммы. Но от приглашения грузинского правительства и руководства Центра Лугара приехать и самим убедиться в беспочвенности обвинений в Москве отказываются.
Мы не хотим участвовать в каких-либо упражнениях по легитимации этой лаборатории, потому что, конечно же, в ходе одного заезда понять, над чем работают те или иные лаборатории, невозможно. Есть разные степени закрытости. Непонятно, в какие именно отделы поведут международных экспертов.
Заявил Карасин российскому агентству РИА Новости. После того, как Москва выразила свое нежелание в чем-либо убеждаться, Тбилиси обратился во Всемирную организацию здравоохранения. По словам главы грузинского Минздрава Давида Сергиенко, грузинские власти решили на официальном международном уровне поставить точку на спекуляциях Москвы.
В ближайшие дни мы обратимся с просьбой к Всемирной организации здравоохранения, чтобы они направили официальную миссию, к которой при желании смогут подключиться российские специалисты, которые приедут на место, основательно все изучат и подготовят официальное заключение о том, какие активности проводятся в лаборатории Лугара.
Впрочем, наблюдатели считают, что представители России в лаборатории Лугара не дождутся. Уж слишком хорошая тема для информационных вбросов, дающая практически неиссякаемые возможности для маневра в гибридных войнах. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Центр избирком Грузии вынес решение, что кандидат в президенты Григол Вашадзе будет участвовать в выборах не от имени Объединенной оппозиции «Сила в единстве», а от национального движения. Объединенная оппозиция назвала это решение незаконным. Чем обосновывает свою позицию ЦИК, расскажет Серго Бригвадзе.
Григола Вашадзе, своего кандидата в президенты, 11 оппозиционным партиям и движениям, объединенным к предстоящим выборам в субъект под названием «Объединенная оппозиция сила в единстве», придется поддерживать как представителя единого национального движения. Сегодня один из лидеров объединенной оппозиции, Георгий Вашадзе, потребовал указать в бюллетенях, что кандидат представляет новую коалицию, а не нацдвижение. Объединение обратилось в ЦИК еще 28 сентября, однако большинство членов комиссии, которые представляет грузинскую мечту, отказала им в этом требовании, сказал Георгий Вашадзе.
Центральная избирательная комиссия приняла решение по заказу грузинской мечты. В итоге в 6 округах, в выборах в органы местного самоуправления наши кандидаты примут участие от имени объединенной оппозиции «Сила в единстве». Кандидату в президенты отказали выступать от этого имени. Я хочу обратиться к грузинской мечте, которая сейчас находится в тяжелейшем положении. Это попытка дезориентировать наших избирателей. Вы боитесь нашего объединения и хотите представить народу все так, будто борьба идет между двумя партиями, в то время как у нас объединились 11 политических субъектов.
Решение ЦИК объединенная оппозиция называет незаконным. Однако председатель ЦИК Тамар Жвани утверждает, что избирательный кодекс не позволяет менять наименование политического объединения, от которого выступает кандидат, если такое решение не примет сама комиссия.
С самого начала, как кандидат в президенты, так и субъекты, участвующие в выборах в органы местного самоуправления, были зарегистрированы под именем Единого национального движения. Позже, по части выборов в органы местного самоуправления, они обратились с просьбой сменить наименование. И согласно моему распоряжению, в выборах в органы местного самоуправления, которые проходят в Терджола и Самтреде, субъекты теперь выступают от имени объединенной оппозиции «Сила в единстве». Они также обратились и по части президентских выборов. Однако в данном случае это решение зависело не от меня, а от комиссии ЦИК.
Сказала Тамар Жвани. Действительно, ничего незаконного Центр избирком не совершал, говорит глава НПО Международное общество свободных выборов и демократии Михаил Бенидзе. Изначально кандидаты в президенты регистрируются от имени политической силы, в которой состоят, а менять в дальнейшем название субъекта или нет, зависит только от решения комиссии, говорит Бенидзе.
Я не знаю, какую цель преследовала комиссия, но избирательная администрация имела право проявить свою добрую волю и поступить иначе. но и принятое решение не противоречит закону.
Между тем, политическим считает это решение и политолог Турнике Шарашинидзе.
Наверное, грузинская мечта думает, что очень многие до сих пор боятся национального движения. Если будет зафиксировано, что основной конкурент властей – это партия, то люди будут голосовать за кандидата, которого поддерживает власть, каким бы плохим он ни был. Это очень примитивный расчет, который так или иначе сработал в 2014 году.
По мнению политолога, власти, пытаясь протолкнуть своего кандидата, прибегают к разным уловкам, в том числе и дезинформации. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вместо так называемой «Октябрьской революции», слухи о которой ходили в абхазском обществе в последние месяцы, в Абхазии начался привычный обмен полемическими заявлениями оппозиционных и провластных сил, которые наш постоянный сухумский автор Виталий Шария назвал «политическим пинг-понгом».
Позавчера на «Эхе Кавказа» в публикации «Октябрьская революция в Абхазии отменена» я рассказывал о том, что вместо некой бессрочной акции протеста в октябре, о которой уже несколько месяцев ходили разговоры в абхазском обществе, лидеры политической оппозиции решили провести ряд собраний представителей различных сообществ, молодежи, ветеранов, творческой интеллигенции и так далее, с предложением президенту республики добровольно досрочно уйти в отставку и высказал предположение, основанное на опыте предшествующей политической борьбы в Абхазии, что действующая власть вполне может пойти после этого на организацию альтернативных собраний других представителей данных сообществ. Разумеется, это мое предположение может и не воплотиться в жизнь. Но вот в чем можно было не сомневаться ни секунды, так это в том, что провластные политические силы не оставят все эти обращения без ответа. И в который уже раз за последние годы, после очередного убежденного заявления, что стабилизировать ситуацию в стране может только срочная-присрочная отставка президента, последует не менее убежденное ответное заявление, что как раз-таки это неизбежно дестабилизирует ситуацию в стране. И вот сегодня пресс-служба Республиканской политической партии «Форум народного единства» Абхазии опубликовала на сайте ГИА Абснепресс комментарий к требованию о досрочной отставке президента Абхазии, выдвинутом на прошедшем Сухуми 16 октября в форуме молодежи Абхазии. Вот несколько фрагментов из этого текста. В последнее время часть оппозиции методично и навязчиво выдвигает требования о досрочной отставке президента Абхазии. Люди, взвалившие на себя бремя ответственности по спасению нашей государственности, в кавычках, время от времени напоминают обществу о безальтернативности именно такой категоричной постановки вопроса. Еще одним подтверждением и проявлением подобной тактики стал так называемый форум молодежи Абхазии, состоявшийся 16 октября в конференц-зале тургостиницы «Интерсухум». Заметим, что вряд ли можно назвать молодежным форумом собрания, на котором присутствовало значительное количество убеленных сединой делегатов. И весь разговор на собрании – это затянувшийся пролог к главному требованию – президент должен уйти досрочно. При этом никто не пытался дать хотя бы элементарное юридическое обоснование того, почему он должен прервать свои конституционные полномочия в обход всех действующих законов и какое вопиющее государственное преступление президент совершил, что не имеет права продолжать управлять государством в определенные действующим законодательством сроки. Судя по утверждению наших оппонентов, всегда и абсолютно уверенных в непогрешимости своих выводов и прогнозов, у Рауля Хаджимба крайне низкий рейтинг. Казалось бы, такой кандидат в президенты на будущих выборах весьма удобен в силу своей невысокой конкурентоспособности. Так в чем же дело, почему оппозиция так и норовит любой ценой снять его с дискуссии? дистанции раньше времени. Опять-таки, все это от неуверенности в своих возможностях, реально не подкрепленных никакими конкретными программами и широкой общественной поддержкой. При этом у авторов этой идеи нет адекватного восприятия реальной действительности. Подавляющее большинство граждан Абхазии не хотят потрясений в угоду политических амбиций отдельных политиков. РПП «Форум народного единства Абхазии» принципиально не разделяет постановку вопроса о досрочной отставке президента, расценивает ее как совершенно необоснованную, противоречащую Конституции Республики Абхазия, ведущую к дестабилизации обстановки в стране. Конец цитаты. Между тем, вчера инициативная группа по проведению форума молодежи Абхазии выступила с заявлением, что считает необъективным освещение форума в эфире абхазского телевидения. В связи с этим представители инициативной группы обратились к руководителю абхазской гостелерадиокомпании АГТРК Роланду Бганба с просьбой дать объективную версию прошедшего молодежного форума воскресной передачи, посвященной итогам недели. Конец цитаты. Очевидно, имелось в виду передача «Итоги недели», которая выходит по субботам и которую ведут попеременно журналисты Бела Кварчия и Елена Лолуа. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
3 октября канал «Юпорт» выложил на своем сайте 15-минутный фильм, посвященный помощнику главы города Пыть-Ях по СМИ Эльдару Кукоеву. В нем с обвинениями против ближайшего соратника экс-президента Эдуарда Кукуйте выступили бывшие оппозиционеры и участники Снежной революции 2011 года Дзамбалат Тидеев, Алла Джиоева, бывший судья Юрий Кукоев. Нашего постоянного автора Мурата Гукимухова заинтересовали причины повышенного интереса ханты-мансийских журналистов к биографии мелкого чиновника и возможные последствия этого интереса в самопровозглашенной республике.
В конце 2011 года, когда Москва разруливала политический кризис в Южной Осетии, российских кураторов не занимала судьба окружения Эдуарда Кукуйте. Как мне рассказывали знающие люди, обсуждались только гарантии для самого Кукуйте. Это я к тому, что есть такое мнение, будто бы все окружение Эдуарда Джабиевича пристроили кураторы. Якобы это было одним из пунктов пакета антикризисных мер. На деле же все сами о себе позаботились. Как я слышал, у в ту пору председателя Верховного суда Ацамаза Биченова были друзья в Россотрудничестве. Говорят, они ему помогли. Сейчас он работает в представительстве Россотрудничества в Армении, заместителем директора Российского центра науки и культуры в Ереване. Заместитель генпрокурора Эльдар Кукоев сошелся с участниками российской следственной группы, которые приехали в Южную Осетию после событий августа 2008 года. В состав группы входил Алексей Золотухин, впоследствии помощник первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексея Шипилова, а ныне заместитель главы города Пытьяк. Собственно, он и составил протекцию Эльдару Кукоеву. До этого момента все понятно. Непонятно другое, как Эльдар Дмитриевич попал под раздачу, кому и зачем пришло в голову ковыряться в его биографии. В городе Пытьях по переписи 2010 года проживает почти 41 тысяча человек, из которых 3078 татар, 2073 кумыка, 1325 башкир, 1139 азербайджанцев, 700 чеченцев, 549 лезгин, 305 ногайцев и так далее. То есть вряд ли Эльдар Кукоев привлек внимание прессы своей незаурядной по северным стандартам внешностью. Как видно из результатов переписи, брюнеты с кавказским профилем или с южным акцентом – здесь явление привычное. Вроде бы и должность у него не такая, чтобы интересоваться его прошлым. Всего-то помощник мэра. А тут в Южную Осетию прилетела целая съемочная группа, сняли фильм. Согласитесь, явно несоразмерны затраты и объект, ради которого все это было проделано. Хотя, с другой стороны, есть в этой истории такая странность. Его взяли на должность помощника мэра по СМИ, а по факту он занимается расследованием каких-то уголовных дел и жилищно-коммунальным хозяйством. Получается что-то вроде частного детектива под муниципальным прикрытием или решалы в местной группе влияния. Поэтому трудно судить, в какой переплет попал бывший зампрокурора, откуда и за что ему прилетело. Может, это действительно какие-то тамошние расклады, конкуренция, война компроматов и тому подобное, и он сейчас терпит за своих новых друзей, за новую команду. Только история эта удивительным образом оказалась весьма кстати и в Южной Осетии, в свете предстоящих выборов в парламент и политической активизации Эдуарда Кокойты. Против этой активности не только руководство республики, которое он в последнее время беспощадно критикует, но и московские кураторы. Как говорили перед последними президентскими выборами российские политологи, Москва против возвращения Кокойты в политику в любом качестве. Поэтому, судя по всему, Кокойты будут останавливать в преддверии парламентских выборов. До сих пор не получалось. Кстати, эту неприостановленность Кокойты называют одной из причин отставки шефа КГБ Михаила Шабанова. Дескать, не справился с поручением. Вопрос, как остановить? Помните, как в свое время отстраняли от политики Джамбулата Тидеева? Разворачивали самолет, таскали на допросы, проводили обыски в московской квартире, сняли с должности главного тренера. С Кокойты так нельзя. Все-таки он исторический персонаж. Его имя на самых славных страницах новейшей истории России. Поэтому и давление на него будет, скорее всего, опосредованное. Это не мои домыслы, это мнение конкретных людей в Москве и в Схинвале, которые не хотят, чтобы я упоминал их именно по этой теме. Не хотят в том числе и потому, что они отмечают какие-то приметы, косвенные подтверждения своих версий. Среди этих мнений есть даже такое, что история Эльдара Кокоева – это только начало, разогрев публики перед главным представлением, информационной атакой на Эдуарда Кокойты. Кстати, история Эльдара Кокоева еще не закончилась. Все-таки два уголовных дела, которые против него завели в 2012 году, никуда не делись. Эти дела отложил на полку еще генпрокурор Мераб Чегоев. Но его преемник Узурмак Джагаев может запросто сдуть с них пыль, если будет на то политическое решение. В качестве разогрева к основному представлению называют и уголовное дело против бывшего министра связи Георгия Кабисова. В начале месяца его передали в суд. И, судя по официальным заявлениям Генпрокуратуры Южной Осетии, среди обвиняемых по делу может оказаться и родной брат Эдуарда Кокойты Роберт. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем юго-осетинскую тему. «Эхо Кавказа» уже рассказывало об энтузиастах в Цхинвале, которые создали в социальных сетях группу «Твори добро». Недавно они собрали средства на операцию избитой собаки и вывезли ее во Владикавказ. В самопровозглашенной республике вновь заговорили о том, почему не применяется уголовное преследование за жестокое обращение с животными. Ирина Келексаева с подробностями.
Несколько дней назад группа «Твори добро» в социальной сети Facebook рассказала историю подобранного на дороге возле поселка Знаур искалеченного пса. Был брошен клич о помощи, объявлен сбор денег. Собаку смогли вывести во Владикавказ, прооперировать. Однако югоостинские защитники животных столкнулись при этом с проблемами, рассказывает Залина Габаева.
Получилось, что этому животному помочь мы не можем просто по той простой причине, что некуда его привезти. Люди, у которых есть свое жилье, уже держат по 5 собак, которые занимаются помощью животных, у которых нет своего жилья, просто забрать его никуда не могут. Ветеринарная служба у нас не работает совсем. Ветеринарной станции у нас, как выяснилось, нет. Ну и, собственно, ветеринара, который смог бы прооперировать, тоже нету.
По словам Габаевой, группа энтузиастов продолжает мечтать о приюте. Но для начала необходим пункт передержки бездомных собак, куда можно приводить раненых животных и оказывать им помощь. Вылечить, стерилизовать и хотя бы отпустить обратно уже здоровыми. Жуткая история с избитым псом, которая не оставила равнодушными цхинвальцев, напомнила защитникам животных о местном законодательстве и его возможностях, говорит Залина Габаева.
История-то ведь очень неприятная в том плане, что эту собаку побил человек. Честно говоря, я не знаю, кто этот человек. Ее избили, сломали ей челюсть, сломали ей таз, очень сложные переломы. Хотелось бы, чтобы работала статья о жестоком обращении с животными. Я не знаю, мне кажется, если бы было хотя бы одно уголовное дело, люди бы боялись уже, ну, по крайней мере, с оглядкой делали бы такие вещи. С животными обращаются достаточно жестоко. Не только у нас, я думаю, что во всем мире есть свои садисты, но если будет такой вот сдерживающий фактор, то будет легче.
Альда Кутаева, которая вместе с остальными боролась за жизнь избитой собаки, говорит, что эта история для нее не такая грустная из-за активного участия в ее судьбе многих людей.
К счастью, есть наряду вот с этими нелюдями, которые причиняют зло существам, которые не могут ответить тем же. Есть и очень много добрых людей, и примером тому может служить наш призыв по поводу вот этой собаки. И для меня это было неожиданно, честно говоря, что такое количество людей откликнулось. Там копилка у нас есть в зоомагазине по улице Ленина. И туда деньги положили такие люди, которые, может быть, отдали последние.
Собранных средств, по словам энтузиаста, хватило на операцию челюсти во Владикавказе. Но закон, по мнению Кутаевой, необходимо активнее применять. Он должен быть не только на бумаге.
Примеры жестокого обращения с животными. Во-первых, они негуманны. Начнем с того, что они изначально негуманны. Ведь это тоже живые существа, которые тоже имеют такое же право на жизнь, как и люди. Во-вторых, подрастающие поколения, что самое немаловажно. Оно ведь смотрит, берет пример. В семьях, где родители относятся к животным подобающим образом, и дети вырастают такие же.
Готовы ли жители республики обращаться в прокуратуру по факту жестокого обращения с животными, поинтересовалась я мнением Альды Кутаевой. «Я думаю, что мы пока до этого не дозрели», — ответила она. «Но если мы с чего-то не начнем, то и не дозреем никогда». Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Кетти Бучуришвили.
Центр избирком Грузии отказался выполнить просьбу оппозиционного объединения «Сила в единстве» в избирательных бюллетенях зафиксировал Григола Вашадзе как кандидата в президенты от бывшей правящей партии «Единое нацдвижение». Об этом сообщил глава предвыборного штаба объединенной оппозиции Георгий Вашадзе. Кандидатуру Григола Вашадзе, бывшего главы МИД Грузии и члена политсовета ЕНД, президенты выдвинули 11 политических партий и движений, лидеры которых подписали декларацию о создании гражданского движения «Сила в единстве», напоминает «Новости Грузия». В предвыборном штабе Вашадзе решение ЦИК назвали незаконным. Представители объединенной оппозиции считают, что соответствующее поручение Центр избирком получил от правящей партии «Грузинская мечта». Глава штаба полагает, что таким образом власти хотят убедить избирателей в том, что основная борьба на выборах разворачивается между двумя партиями ЕНД и «Грузинской мечтой», что, по словам Вашадзе, не соответствует действительности. В Грузии 28 октября пройдут президентские выборы. Всего на пост президента претендует 25 кандидатов. Активная подготовка грузинской армии по стандартам НАТО и совместные военные учения с силами Альянса вынуждают задаться вопросом о том, не готовят ли Тбилиси к новому нападению на соседние страны. Об этом заявил накануне постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета этой организации в Вене, сообщает ТАСС. По его словам, вопрос неприменения силы в Закавказье сохраняет свою актуальность и напрямую связан с наращиванием активности НАТО в Грузии. Цитата: «Планомерно усиливается оперативная подготовка грузинской армии по натовским стандартам, проводятся все более масштабные совместные военные учения, в том числе с отработкой переброски тяжелой техники из Европы, растет количество объектов Альянса, продолжаются поставки вооружений в Грузию», конец цитаты, отметил российский дипломат. Выступление Лукашевича было посвящено итогам очередного раунда дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, который прошел в Женеве 9-10 октября. Женевские дискуссии проводятся уже 10 лет на основе договоренности президентов России и Франции, достигнутых после августовской войны 2008 года. Дефицит бензина в юго-осетинской столице носит временный характер, отметил в беседе с корреспондентом информагентства РЭС исполняющий обязанности директора ГУП «Юг-Осетнефтепродукт» Саслан Джикаев. Комментируя ситуацию с нехваткой топлива, с которой на этой неделе столкнулись автомобилисты из самопровозглашенной республики, он сообщил, что вопрос будет решен в ближайшее время. Он добавил, что перебои с поставками бензина частично связаны и с несвоевременным согласованием вопросов, касающихся железнодорожных перевозок.
Новости представила Кетти Бучуришвили.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. На фоне акций протеста сегодня в Тбилиси стартовал бизнес-форум под названием «Грузия. Евразийский экономический союз». Сами организаторы и участники форума отвергают подозрения в политическом характере мероприятия. Дискуссию на эту тему выслушал Иракли Орагвелидзе.
Перед гостиницей «Олд Тбилиси» сегодня было немноголюдно. Гостей форума встречали плакатами «Россия – оккупант» участники пикета, которые требовали признания представителями России того, что Абхазия и Цхинвальский регион являются частями грузинского государства.
Форум, который проводится здесь, является элементом гибридной войны со стороны России. Нам пытаются навязать альтернативу Евросоюзу в виде евразийского сообщества. Это не наш выбор. Мы продолжим борьбу с российской пропагандой.
Заявил гражданский активист Георгий Китиашвили. Владельцы не допустили журналистов в гостиницу. Один из организаторов мероприятия Юрий Шурыгин на улице поделился со СМИ основными целями мероприятия.
Российский бизнес хочет торговать с Грузией. Мы также понимаем, что бизнес Грузии тоже заинтересован в том, чтобы торговать с рынками, со странами рынка Евразийского союза. Появляются очень хорошие новые возможности для бизнеса стран Евразийского союза. Зона свободной торговли появилась в Грузии с Китаем. Появилась тоже зона свободной торговли с Европейским союзом, с ЕС. Возможность через Грузию попасть на европейский рынок. У нас в основном малые и средние предприятия. Вот, то есть крупного бизнеса мы не представляем, у нас нету. А вот для малого и среднего бизнеса как раз интересно использовать новые возможности. Мы привезли, по-моему, порядка 50 компаний. Но это все малый и средний бизнес.
Другой соорганизатор форума Карен Иванов попросил СМИ не смешивать бизнес с политикой.
Я не буду комментировать политические моменты. Мы сейчас разговариваем о бизнесе. Бизнес-форум – это не есть политика. Мы далеко находимся от политики. Ведь российские туристы же приезжают в Грузию, и Грузия, насколько знаю, принимает хорошо, так ведь? Также параллельно должно быть и с бизнесом, если у него есть здесь интересы. Потом мы не акцентируем внимание на России. У нас очень много армянских предпринимателей, скажем, здесь.
Согласно спискам, заявки на участие в мероприятии подали около 200 компаний из Армении, Грузии, Казахстана и России. Половина из них – грузинские. Нам удалось побеседовать с одним из представителей грузинского бизнеса. По мнению Зураба Агладзе, организаторы мероприятия допустили оплошность в названии форума, что привело к политизации мероприятия.
Причем тут политика? Это чисто бизнес. Не надо было организаторам из Армении указывать в названии аббревиатуру ЕАЭС, так как здесь нет представителей Белоруссии и Кыргызстана. Некоторые участники этого мероприятия в десятый раз приезжают в Грузию и заинтересовали другие компании. Мы находимся в выигрышном положении, так как беспошлинно торгуем как с ЕС, так и с Китаем. Участники бизнеса из России проявили живой интерес к созданию современных предприятий, которые будут ориентированы к экспорту продукции на эти рынки.
Профессор Европейского университета Гоча Тутпиридзе с известной долей скепсиса воспринял благие пожелания, исходящие от организаторов мероприятия.
На месте грузинского бизнеса я бы дистанцировался от подобных мероприятий, где в роли организаторов выступают представители страны-оккупанта. На сегодняшний день РФ ведет гибридную войну не только с Грузией, но со всем цивилизованным сообществом, что ни на минуту нельзя упускать из внимания, несмотря на кажущуюся выгоду. Разумеется, можно допустить, что некоторые представители российского бизнеса посредством Грузии попытаются обойти санкции со стороны ЕС. Все же я бы не советовал безоговорочно доверять бизнесу из страны, где все контролируется государством.
Подытожил Гоча Тутберидзе из Тбилиси. Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Об итогах участия самопровозглашенной Республики Абхазия в российской агропромышленной выставке «Золотая осень», о перспективах абхазского павильона на ВДНХ в Москве и о неработающем соглашении между телевизионным холдингом «Венесуэлы Телесур» и абхазской гостелерадиокомпанией шла сегодня речь на пресс-конференции в Сухуми. С подробностями Елена Заводская.
Выставка «Золотая осень-2018» проходила в Москве с 10 по 13 октября в нескольких павильонах ВДНХ. Абхазию представляли 22 компании, номинировались 24 бренда, из них 21 был отмечен наградами. Торговый представитель Республики Абхазия в Российской Федерации Олег Барциц сообщил, что деятельность туркпредства направлена на создание условий для появления абхазских товаров на российском рынке. При существующей в режиме санкций, применяемых к России, участие в программе импортозамещения является для Абхазии открывшимся окном возможностей. Вместе с тем, Российская Федерация до сих пор не сняла ограничения на ввоз продукции из Абхазии. Есть ли в таких условиях смысл настраиваться на продвижение абхазских товаров на российский рынок? Отвечая на этот вопрос, Олег Барциц сказал:
мы в деловой части нашей программы на выставке имели беседу с российскими чиновниками, с чиновниками Министерства сельского хозяйства, Россельхознадзора. На данный момент отправлено несколько писем в адрес соответствующих структур, и мы получили, естественно, заверение о том, что в ближайшее время они будут рассмотрены. Кроме того, меня информировали наши экспортеры, в частности, экспортеры цитрусовых, что уже разрешен проезд большегрузных автомобилей. Но сохранился целый ряд ограничений на перемещение нашей сельхозпродукции частным порядком.
Известная проблема абхазских производителей заключается в том, что они не могут поставить на российский рынок сколько-нибудь значительные объемы продукции. Поэтому крупные торговые сети отказываются с абхазскими производителями сотрудничать. Исполнительный директор Международного культурно-делового центра Республики Абхазия Олег Лакоба считает:
на каждый объем можно найти своего покупателя. Мы привыкли ориентироваться на крупные сети ритейлеров. Да, у них очень жесткие условия. Мы проходили это, уже прошли и отказались от этого. Сейчас на сегодняшний день есть небольшие сети магазинов, ну небольшие, как 200-300 магазинов, которые делают упор на экосегмент. Это очень популярное направление. Москвичи и не только москвичи ходят, покупают дороже, но знают, что чисто. Вот это, по-моему, наша тема и наше направление. Поэтому мы с нашими объемами как раз адресно должны обращаться туда, потому что там помягче условия поставки. Ну, а по экологическим стандартам мы там проходим.
На вопрос о том, что сдерживает рост небольших агропромышленных предприятий, ответил Аслан Джанава, главный специалист Министерства экономики Республики Абхазия.
Сырьевая база, к сожалению, у нас в Абхазии отсутствует. Нам нужно развивать рынок поставщиков. Нужно разрабатывать такие ведомства, которые будут проводить лабораторные всякие исследования. Все мы знаем, что наша продукция экологически чистая, но для этого нужно соответствующее подтверждение. Нужен ряд сопроводительных разрешительных документов, которые позволят выйти нашей продукции на российский рынок. Чтобы это осуществить, в Абхазии нужно создать лаборатории, которые будут качественно исследовать нашу продукцию и выдавать соответствующую документацию. Это вот один из самых таких важных критериев.
Олег Барциц рассказал о работе по реконструкции и реставрации одного из павильонов на ВДНХ, который должен стать культурно-деловым центром и визитной карточкой Абхазии. С правительством Москвы было подписано соглашение сроком на 47 лет, которое предполагает проведение восстановительных работ и реконструкцию павильона за счет средств правительства Москвы. По словам Олега Барциц, Абхазия получила, по сути, беспроцентную суду в размере 270 миллионов рублей и должна будет выплачивать ее небольшими равными платежами на протяжении 47 лет. Что же касается соглашения между крупнейшим венесуэльским телевизионным холдингом «Телесур» и правительством Республики Абхазия о сотрудничестве в сфере коммуникаций и обмена информацией, оператором которого является абхазская гостелерадиокомпания, то оно не работает. Соглашение было подписано в марте 2017 года. Компания «Телесур» работает в 26 странах. И это соглашение создало, по словам Барциц, прекрасные условия для продвижения информации об Абхазии в мире. Однако за полтора года ни одного продукта «Телесур» у ТАГТРК не получил. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
«Эхо Кавказа».
Искусство делает нас красивее.
В Азербайджане все громче и чаще раздаются призывы к сближению с Россией, вплоть до возможной интеграции в военно-экономические союзы под фактическим руководством Москвы. Причем ритмы этой активизации явно совпадают с революцией в Армении. О закономерности совпадений, о прагматической составляющей пророссийских деклараций и возможностях наполнения их реальным содержанием Вадим Дубнов спросил у гостя «Неделя» азербайджанского политолога Лейлы Алиевой.
А с чем связано оживление этой полемики и случайно ли совпадение ее с ритмами революции в Армении?
Действительно, революция в Армении представила возможность нашего руководства проявить свою большую лояльность и занять какую-то нишу более глубокую, с одной стороны, в отношениях с Россией. Возможно, воспользоваться просто ситуацией для, может быть, достижения каких-то своих целей и даже, возможно, национальных интересов. То есть, как бы здесь можно убить одним выстрелом двух зайцев. С одной стороны, можно интенсифицировать свою игру между двумя центрами силы и немножко надавить на Запад своим сближением с Россией, поскольку в этом-то и заключается залог власти, в каком-то смысле, Алиева, в том, чтобы маневрировать между двумя центрами силы. И поэтому сближение с Россией может дать какие-то ему дивиденды в отношениях с Западом, с одной стороны. С другой стороны, конечно же, идет активная, также шла, во всяком случае, какое-то время пропаганда того, что, возможно, сближение с Россией может помочь решить и карабахский вопрос. Вот. Другое дело, как его воспринимают на разном уровне такую идею. Вот. Но такие как бы сигналы шли сверху о том, что, возможно, что вот это появившееся такое окно возможностей, то в него можно, так сказать, войти и даже решить какие-то свои проблемы.
А кому адресован этот сигнал?
Ну, я бы сказала, что там три адресата. Первый – это публика широкая, в Азербайджане общества. Второе – это Россия сама, понятное дело. А третье – это Запад. Немножко возможно, это и Армения тоже. То есть у каждого адресата есть свой мессаж. Я думаю, что это просто очень удобно. Я совершенно согласна с тем, что это не очень убедительно для, во всяком случае, публики. Только, я думаю, какая-то часть значительная, возможно, верит в то, что Россия может отойти от своих интересов, которые заключаются в поддержке то одной, то другой страны, в зависимости от ситуации, но никак не в решении проблемы и конфликта, и тем более не в том, чтобы полностью встать на чью-то сторону или, скажем, даже отказаться внезапно на каком-то пути развития от своего исторического как бы друга, который является Армения. Какими бы ни шли тенденции сейчас, какую бы сторону ни шли. Так что не думаю, что это воспринимается серьезно. Но в отношениях, например, с Западом, это может сыграть свою роль, с одной стороны. Потому что ведь не идет какое-то серьезное сближение в плане стратегических вопросов. Ну, сближение идет в культурном, в основном, сфере. Такое серьезное. Идут какие-то информационные утечки о том, что, или даже не утечки, это просто открыто дискутируется вопрос, как вы правильно сказали, о том, чтобы войти в союзы со странами. Это больше похоже на торговлю и какие-то обещания на торговлю с одной стороны с Западом, а с другой стороны на умасливание России, какие-то поклоны в сторону России. Но в основном, особенно интенсивно, идет вот это сближение, реальное сближение в плане культурном. Но оно, кстати, уже идет года два последних, как минимум, если не больше. Я думаю, что это просто легче всего делать наименее связана с наименьшими рисками для нашего руководства, это сделать легче всего в том плане, что оно не требует каких-то серьезных уступок в плане стратегических всяких плоскостей кооперации, ну, в той же, например, энергетической сфере, да. То есть это своеобразная попытка компенсировать то, что Алиев пытается удовлетворить западные интересы в энергетической сфере и каким-то образом компенсировать вот этот вот эту кооперацию, сотрудничество с Западом, с Россией в другой сфере. И вот эта сфера для него наименее связанная с рисками, это вот такая культурная сфера. Например, можно заметить вот эти очень интенсивные дискуссии по поводу языка, открытие каких-то новых русских секторов в школах и так далее. Там, насколько это соответствует истине, трудно сказать, то есть какой-то статистики пока не ведется, но о том, что в медиа очень серьезно и широко освещается этот вопрос, везде какой-то период даже в этих социальных сетях, это все очень интенсивно, достаточно агрессивной форме обсуждалось, особенно проблема русского языка.
Но Москва тоже не первый год выстраивает свои отношения с Баку, она достаточно искушена и подобным словам тоже не очень верит.
Для России русский язык – это важно. Русский язык означает лояльность, это возможность сохранять влияние через русский язык, через информацию. Поэтому это очень сильный инструмент, так называемый «soft power». И я думаю, что язык – это достаточно серьезная вещь для России, для Путина в том числе.
Вы сказали о рисках балансирования между Западом и Востоком, между центрами силы. А насколько сильны риски балансирования между внутренними западниками и внутренними, скажем так, славянофилами? Насколько сильны слои в политическом классе Азербайджана, которых может вполне заинтересовать сближение с Россией?
Считаю, что наша элита, которая сейчас у власти, она, по сути, своей глубоко конформистская. То есть она смотрит, на самом деле, на баланс силы. Если ей кажется, что Россия в данном случае имеет преимущество какое-то в плане влияния на процессы, то она будет как бы пророссийской. Если завтра поменяется ситуация, то, понятно, они все переменутся на завтра. Есть какие-то, конечно, более долговременные интересы, связанные с бизнесом, да, с какими-то старыми связями, с нетворком. Вот. Но на самом деле все дело заключается в восприятии сильного игрока. Если в регионе России воспринимается как сильный, то данная элита будет, так сказать, и продолжать вот такое делать, сближение с Россией продолжать. Вот. Так что это очень зависит от того, является ли Европейский Союз сильным игроком в регионе. Если он слабее России, то, понятно, вот эта конформистская элита будет стремиться держаться в тени у России, поскольку все-таки политики и выживание данной системы и данного правительства заключается именно в балансировке, то мы будем наблюдать в зависимости от изменения ситуации, мы будем наблюдать то крен в одну сторону, то в другую. Но, пожалуй, такого вот серьезного крена в ту или в другую сторону я не думаю, что мы будем наблюдать.
Да, я как раз хотел спросить, что настоящий мастер баланса не может себе позволить слишком резких движений и необратимых шагов. Вот что для Азербайджана может стать необратимым? И где здесь риск слишком большого крена?
Ну, наверное, все-таки правительство боится сделать какие-то явные шаги в сторону Запада, заявив о стремлении стать членами НАТО или Европейского Союза. Это, так сказать, то, что воспринимается. И опять-таки говорю только элите, которая сейчас у власти. Я думаю, если пришли какие-то другие политические силы к власти, то я думаю, что у них было, наверное, более свободные они были в том, как они выражают свое отношение к западному направлению интеграции. В сторону России, конечно, серьезно будет, если Азербайджан начнет вступать в эти союзы, которые ведут, которыми руководит Россия. ОДКБ, в принципе, не сработало, потому что азербайджанское правительство рассчитывало на то, что Армения заблокирует в любом случае вступление, так что это был скорее чисто дипломатический ход. Я думаю, что другие вступления в другие союзы, они тоже невозможны, потому что там есть Армения во всех. Понятно, ни о каких торговых отношениях или экономических отношениях с Арменией быть не может. И пока не решен конфликт и пока установление каких-то общих, скажем, правил игры в области экономики тоже будет сложно добиться, пока нет решения конфликта. Но есть какие-то надежды, появляются надежды на то, что с новым правительством, может быть, можно будет легче договориться, потому что вот возобновился мирный процесс. Посмотрим, все будет зависеть от этого тоже.
В рубрике «Гость недели» Вадим Дубнов беседовал с азербайджанским политологом Лейлой Алиевой.
Гость недели.
В завершении программы итоги недели подводит наш сухумский автор Изида Чайния.
На этой неделе главной темой в Абхазии стала осень. И дело не только в глобальном потеплении, которое в прямом смысле слова на собственной шкуре ощутили жители нашей страны, но и в различных мероприятиях, проходивших в эти дни в честь никак не начинающейся осени. На традиционном народном гулянии Лыхнашта жители сел демонстрировали дары осени и угощали гостей вкусностями, приготовленными из них. Но главным осенним мероприятием все же стала международная выставка «Золотая осень», проходившая в Москве, с которой отечественные производители сельхозпродукции вернулись с 12 золотыми, 4 серебряными и 5 бронзовыми медалями. Еще одна тема недели – инвазивные вредители, в течение нескольких лет пожирающих как сельхозпродукцию, так и декоративную растительность. Чтобы бороться с прожорливыми насекомыми, вредителями пальм, самшита и сельхозпродукции, премьер-министр Валерий Пканба создал комиссию, которая поручена до 23 октября нынешнего года выработать и представить правительству план мероприятий. Политическая жизнь Абхазии была отмечена собранием молодежи, которое прошло на этой неделе под патронажем оппозиционных сил. Назвали мероприятие «Форум молодежи» и посвятили его главе государства. По мнению выступавших, Хаджима не смог решить ни одну из многочисленных проблем, угрожающих основам государственности. Ораторы, выступавшие на форуме, утверждали, что нынешний период худший в истории Абхазии. И опасная нестабильность способна вызвать массовые протесты народа. Не обошлось и без заботы молодых о многострадальном абхазском народе, который измучен и истощает, он голодает. На фоне выставки дорогих машин, из которых выходили участники форума молодежи, в искренность этих слов верилось трудом. Но как бы то ни было, молодежь озвучила свой совет президенту Раулю Хаджимба. Досрочная отставка. Напомню, что президент Абхазии избирается на 5 лет. Очередные выборы президента Абхазии должны пройти в августе 2019 года. На требования участников форума молодежи ответила пропрезидентская партия «Форум народного единства Абхазии», которая назвала радикальные требования по отставке президента политикой реванша со стороны экс-чиновников и призвала спасителей государственности дать элементарное юридическое обоснование своему требованию и ответить, какое государственное преступление, несовместимое с должностью, совершил президент. Молодежный форум стал предметом конфликта между государственной телекомпанией и организаторами мероприятия, которые сочли 15-минутный отчет в эфире о проведенном мероприятии недостаточным и необъективным. Директор государственного телевидения Роланд Мганва сделал сегодня заявление, в котором отметил, что считает обвинения в адрес АГТРК необоснованными, а требования организаторов мероприятия расценивает как давление на СМИ. Министерство экономики Абхазии и энергетики России на этой неделе согласовали объемы нефтепродуктов, которые поступят из России в Абхазию в 2019 году. 60 тысяч тонн бензина, 20 тысяч тонн дизельного топлива и 6 тысяч тонн битума, освобожденных от ввозной пошлины, будет завезено в будущем году. Начальник государственной карантинной службы Абхазии Аркадий Джинже сообщил на этой неделе, что Россельхознадзор отменил ограничения ограничения на вывоз из Абхазии сельхозпродукции, введенные из-за распространения мраморного клопа. Джинджия сообщил, что сертифицированная сельхозпродукция будет беспрепятственно проходить российско-абхазскую границу. Однако на следующий день РИА Новости сообщила, что действующие временные ограничения на ввоз указанной абхазской продукции в ручной кладе и багаже остаются, так как угроза заноса на территорию России коричневого мраморного клопа из Абхазии сохраняется. В Абхазии проходит международный турнир по мини-футболу «Кубок Победы» для людей с ограниченными возможностями. В турнире принимают участие инвалиды-ампутанты из Грозного, Цхинвала, Кемерово, Барнаула, Казани. В Сухумском городском суде во второй раз теперь до декабря отложено рассмотрение дела по убийству Гульгаз Мамедовой. В Верховном суде сегодня рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для бывшего начальника Сберегательного банка Абхазии Тимура Бганба, обвиняемого в ряде нарушений при выдаче кредитов, в результате которых убытки Сбербанка достигли 500 миллионов рублей. Мера пресечения – заключение под стражу заочно. Специально для «Эхо Кавказа» и седачания из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.